ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 16, тексты 26-30. Как Парикшит встретил век Кали. Сатям шучам даякшантис тяга сантоша арджавам шамодам астапасамьям титикша пара тишрутам гьянам вирактир айшварьям шаурьям теджбалам смрити сватантриям кавшалам кантир тхайриям ардам эвачам Прагалбьям прашраякшилам саха аджабалам бхага гампирья старьям астикьям киртирмано ниханкритих ятичанеча бхагаван нитя ятра махагуна пратья махатвам иччадхир навьянти сма карсичит тенахам гунапатре на шринни нивасена сампратам шачам Шачами рахитам лакам папмана каренякшитам. Перевод стихов. В нем пребывают: первое — правдивость, чистота, нетерпимость к чужому несчастью, четвертое — способность сдерживать гнев, самоудовлетворение, прямота, твердость ума, способность контролировать органы чувств, ответственность. Десятое — беспристрастие, терпимость, невозмутимость, верность, знание, свобода от желания чувственного наслаждения, главенство, рыцарство, влиятельность, способность совершить невозможное, исполнение своего долга, полная независимость, искусность, обладание всей красотой. 24. Невозмутимость, добросердечие, изобретательность, благородство, великодушие, решительность, совершенство в любом знании, должное исполнение, обладание всеми объектами наслаждения, радостность, неподвижность, верность, слава, поклонение, отсутствие гордыни. 39. Бытие как личности Бога. 40. Вечность и многие другие трансцендентные качества, вечно присущие Ему и неотделимые от Него. Личность Бога — источник всей добродетели и красоты. Господь Шри Кришна уже закончил свои трансцендентные игры на этой земле. В Его отсутствии век Кали распространил свое влияние повсюду. И мне грустно видеть эти условия существования. Комментарий Шрилы Прабхупады. Легче растереть землю в порошок и сосчитать все атомы, чем перечислить неисчерпаемые трансцендентные качества Господа. Говорится, что Господь Анантадева попытался было описывать трансцендентные качества Господа своими бесчисленными устами, и проведя за этим бесчисленные годы, он так и не смог их сосчитать. Перечисленные качества Господа – это лишь те, которые доступны восприятию человека. Но даже при этом каждое упомянутое качество состоит из многих элементов. По утверждению Шрилы Джива Госвами, третье качество – нетерпимость к чужому несчастью – состоит из: первое – покровительства предавшимся душам, и второе – добрых пожеланий преданным. В Бхагавадгите Господь говорит, что Он хочет, чтобы каждая душа предалась только Ему, и заверяет каждого, что если человек так поступит, Господь защитит его от последствий своих всех грехов. Души, не предавшиеся Господу, не являются Его бхактами. И, следовательно, особое покровительство оказывается далеко не каждому. Он желает всех благ преданным и к тем, кто действительно занят любовным трансцендентным служением Господу, проявляет особое внимание. Таким чистым преданным Он дает указания, помогающие им исполнять свои обязанности на пути обратно к Богу. Беспристрастие, десятое качество, означает, что Господь одинаково добр к каждому, как солнце, равномерно распределяющие свои лучи для всех. Тем не менее, есть те, кто не может воспользоваться солнечными лучами. Аналогично этому и Господь говорит, что тем, кто предался Ему, Он гарантирует полную защиту. Но неудачливые люди не могут принять этого предложения, и потому испытывают материальные страдания. Таким образом, хотя Господь одинаково желает добра каждому, неудачливое живое существо только из-за своего дурного общения не может принять его наставления интота полностью. И за это нельзя винить Господа. Его называют доброжелателем только преданных. Кажется, что он питает пристрастие к своим преданным, но в действительности только от самого живого существа зависит принять или отвергнуть беспристрастное отношение к нему Господа. Господь всегда верен слову чести. Если он обещает кому-то защиту, то исполняет свое обещание при любых обстоятельствах. Долг чистого преданного – быть твердым в исполнении обязанностей, возложенных на него Господом или истинным представителем Господа, духовным учителем. Остальное непременно будет исполнено Господом. Чувство ответственности, которым обладает Господь, также уникально. У Господа нет никаких обязательств, потому что вся его деятельность совершается его различными уполномоченными энергиями. Тем не менее, он добровольно принимает на себя обязательства, играя различные роли в своих трансцендентных играх. Будучи мальчиком, он играл роль пастушка, как сын Нанды Махараджи. Он в совершенстве исполнял свои обязанности. Когда он играл роль кшатрия, как сын Махараджи Васудевы, то проявил все искусство воинственного кшатрия. Как правило, царь кшатри должен добывать жену в сражении или похищать ее. Такое поведение кшатри достойно похвалы. В том смысле, что кшатри должен продемонстрировать будущей жене свое геройство, чтобы она, дочь кшатрия, могла оценить доблесть своего будущего мужа. Даже личность бога Шри Рама проявил свой воинственный дух на церемонии бракосочетания. Он сломал самый прочный лук, называвшийся Харадханур, и получил руку Ситадеви, матери всего богатства. Кшатрийский дух проявлялся во время свадебных празднеств, и в таких сражениях ничего плохого. Господь Шри Кришна исполнил все эти обязанности полностью. Хотя у него было больше 16 тысяч жен, в каждом случае он добыл жену, сражаясь как отважный кшатрий. Сражаться 16 тысяч раз, чтобы добыть 16 тысяч жен, несомненно, по силам только Верховной Личности Бога. И столь же ответственен он был в каждом эпизоде своих различных трансцендентных игр. 14 качество знания можно разделить на 5 составляющих. Разум, благодарность, способность учитывать обстоятельства места, предмета и времени, совершенное знание всего и знание своего «я». Только глупцы не испытывают благодарности к тем, кто делает им добро. Господь, однако, не нуждается ни в чьих благодеяниях, поскольку Он самодостаточен. Но, тем не менее, Он чувствует себя обязанным за бесперемисленное служение Своих преданных. Господь испытывает благодарность к Своим преданным за такое бесхитростное, ничем не обусловленное служение и старается ответить на него Своим служением, хотя преданный и не имеет в душе подобного желания. Трансцендентное служение Господу само по себе есть трансцендентное благо для преданного. Поэтому преданный ничего не ждет взамен от Господа. Из ведического афоризма «Сарвам кхал идам брама» мы можем понять, что Господь, благодаря вездесущим лучам своего сияния, называемого Брамаджоти, является всепроникающим, находясь внутри, вовне всего, подобно вездесущему материальному небу, и поэтому Он всеведущ. Что касается красоты Господа, то Он обладает особыми чертами, отличающими Его от всех остальных живых существ. И более того, Он обладает особыми притягательными прекрасными свойствами, которые привлекают ум даже Радхарани, самого прекрасного создания Господа. Поэтому Он известен как Мадана Махан, что означает «тот, кто привлекает ум даже Купидона». Шрила Джива Госвами Прабху досконально проанализировал другие трансцендентные качества Господа и подтвердил, что Господь Шри Кришна – абсолютно верховная личность Бога, Парабрахман. Он всесилен благодаря своим непостижимым энергиям. Поэтому он – Йогишвара, верховный владыка всех мистических сил. Так как он – Йогишвара, его вечная форма духовна и состоит из вечности блаженства и знания. Те, кто не являются его преданными, не способны понять динамичную природу его знания, поскольку их удовлетворяет достижение его вечной формы знания. Все великие души стремятся сравняться с Ним в знании. Это означает, что любое другое знание всегда недостаточно, изменчиво и конечно, а знание Господа всегда постоянно и неизмеримо. Шрила Сута Госвами подтверждает Бхагаватам, несмотря на то, что жители Двараки видели Его каждый день, они все сильнее жаждали видеть Его вновь и вновь. Живые существа могут понимать, что качество Господа – конечная цель, но они не способны достичь положения полного равенства с Ним. Этот материальный мир – продукт Махататвы, который является грезами Господа, его мистическом сне, йога-нидре, причинном океане. Но при этом весь мир кажется истинным проявлением его творения. Это означает, что грезы Господа тоже реальные проявления. Поэтому он может подчинить своей трансцендентной власти все. И, следовательно, когда бы и где бы он ни воплощался, он является во всей своей полноте. Так как Господь есть все, что описано выше, он поддерживает творение, при этом дает освобождение своим врагам, которых убивает. Он привлекает даже самые возвышенные освобожденные души. Ему поклоняются даже Брама и Шива, величайшие из полубогов. Даже в своем воплощении Пуруша-аватары он Господь созидательной энергии. Как говорится в Бхагавад-гите, созидательная материальная энергия действует под его управлением. Он главный рубильник, включатель в сети материальной энергии. И во всех вселенных он является первопричиной бесчисленных воплощений, назначение которых – управлять материальной энергией в этих бесчисленных вселенных. Только в одну вселенную, не считая других воплощений, в других вселенных приходит более 500 тысяч воплощений Ману. Но в духовном мире, лежащем за пределами Махататвы, не может быть и речи о воплощениях. Там на различных вайкунтах пребывают полные экспансии Господа. В духовном мире, по крайней мере, в 3 раза больше планет, чем в бесчисленных вселенных Махататвы. И все формы Нараяны Господа – ничто иное, как экспансии его аспекта Васудевы. И потому он Васудева, Нараяна и Кришна одновременно. Он Шри Кришна Говинда Харе Мураре, Янатта Нараяна Васудева – все в одном. Поэтому никто, сколь бы велик он ни был, не способен сосчитать его качества. В нем пребывают правдивость, чистота, нетерпимость к чужому несчастью, способность сдерживать гнев, самоудовлетворение, прямота, твердость ума, способность контролировать органы чувств, ответственность, беспристрастие, терпимость, невозмутимость, верность, знание, свобода от желания чувственного наслаждения, главенство, рыцарство, влиятельность, способность совершить невозможное, исполнение своего долга, полная независимость, искусность, обладание всей красотой, невозмутимость, добросердечие, изобретательность, благородство, великодушие, решительность, совершенство в любом знании, должное исполнение, обладание всеми объектами наслаждения, радостность, неподвижность, верность, слава, поклонение, отсутствие гордыни, бытие как личности Бога, вечность и многие другие трансцендентные качества, вечно присущие Ему и неотделимые от Него. Личность Бога – источник всей добродетели и красоты. Господь Шри Кришна уже закончил свои трансцендентные игры на этой земле. В Его отсутствии век Кали распространил свое влияние повсюду, и мне грустно видеть эти условия существования. Как Парикшит встретил век Кали? Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 16, тексты 26-30. Божество Земли, говорит, описывает трансцендентные качества Господа. Пхуми в облике коровы беседует с быком, как мать всего человечества, мать Земля. Беседа священна. Говорится, что подлинный муж этой планеты – Господь Нараяна. Земля – это экспансия Сатья-Бхамы. Пхуми, наша супруга Господа. И когда Господь приходил на планету, Земля испытывала радость. Говинда. Говинда означает, он дарит радость чувствам, коровам. И Земля также описывается как Го иногда. Также Земля получает радость от этого. Когда Господь Кришна приходил на эту планету, он стоял своими стопами на поверхности Земли. И Земля испытывала огромную радость. И когда он ходил в тех местах, где он наступал, Земля покрывалась гущей травой. Это было очевидно для всех, кто видел это. Очень чудесное было видение явления. Или когда Кришна ходит во Вриндаване, он не одевает обувь, потому что корова ходит босиком, он считает, что корова-мать. Если корова идет без обуви, то почему я должен надевать обувь? еще додумать, что очень жестко, там камни острые в пыли и колючки. Она очень переживает, и гопи тоже очень переживают. Поскольку иногда они видят, какие нежные стопы у Кришны, как лепестки лотоса. Но когда они представляют, как Кришна идет босыми ногами по земле, им больно. Но земля не доставляет никаких беспокойств Господу Кришне. То место, куда он становится, оно превращается как сливочное масло, топленое масло. Такое вот мягкое. Колючки не ранят его стопы никогда. Мы видим, что у Господа Кришны взаимоотношения со всем окружающим миром, даже с землей, с пылью, с камнями, куда он садится и где он находится, поскольку ему подчиняется и живое, и неживое, камни могут растекаться в его присутствии, а вода, она может застывать. Также живые существа, они могут застывать в его присутствии, как коровы, они застывают, или гопи, они застывают, как скульптуры, и долгое время они вообще не двигаются. Такие живые существа, как деревья, они неподвижны, они начинают двигаться, а они вытягиваются в его сторону, они сгущают крону сверху и сразу цветут прямо на глазах и сбрасывают цветы сверху на него. И из них, из ветвей сочится мед. Они поливают его медом. У него есть взаимоотношения с этим миром. И радостность – это его состояние. И земля чувствует радость в его присутствии, коровы, браманы также. Когда они медитируют на образ Верховного Господа, то браманы, они радуются. Это их естественное состояние радости. Мысли о Кришне дают радость. Потом Прабхупада сказал, что мы должны стать браманами, должны обрести такую вот радость, счастье, чтобы проводить свое время в беседах о Кришне, в абсолютной истине, изучая его качества. И здесь перечисляются качества в этом стихе. Земля, она знает, она ощущала на себе все это. Но здесь она сокрушается, она вспоминает об этом. Она чувствует разлуку и плачет, потому что он уже ушел с планеты. Это было в прошлом. И сейчас просто наступает Кали, и больше этих качеств нет, они отсутствуют. Печальное событие. Можно видеть, что так отличается материя и дух. Материальное существование очень печально, очень безвыходно, полное скорби и иллюзий. Это как духовное существование совсем другое. Просто учимся счастью в сознании Кришны. Сознание Кришны означает, что нет никаких материальных представлений о жизни, нет материальных желаний, мотивов. Просто есть качество. Чего нужно желать человеку, если он уже обладает качествами? Больше ничего не нужно. Качество все сами организуют. Солнце. Нужно ли ему строить какие-то планы относительно того, что как руководить жизнью на планете? У него просто есть качество. Качество таково, что когда солнечный свет поступает сюда, все происходит само собой. Кришна просто смотрит через солнце, это глаз его. Здесь все происходит само собой под влиянием его трансцендентных качеств, его энергии. Но сам он никогда не строит планы, что делать, потому что всегда исполняется его воля. Таковы его качества. И что бы он ни пожелал, законно и благоприятно для каждого. Это называется законы Бога. Они безотносительны, они абсолютны. И настолько абсолютны, что в духовном мире никогда не бывает столкновений и разногласий. Хотя там гораздо больше живых существ, чем здесь. Здесь их не так уж и много, но разногласий здесь большое количество. Люди постоянно сталкиваются в интересах, в желаниях, в целях. И каждый строит какие-то свои цели, независимые друг от друга. От Бога, от других живых существ. Индивидуализм или сепаратизм. Живое существо отделяет себя от общей массы людей, хочет замкнуться в своих желаниях, в своем доме, как дурга. Дурга означает материальная природа или крепость. И тот, кто строит дургу, крепость, чтобы укрыться в этой крепости для чувственных наслаждений, это материалист. И душа, она укрывается в материальном мире, ища чувственные наслаждения. Строит крепость, дургу. И когда у людей материальные цели, им нужны средства для достижения целей. И эти средства, они борются за них. Эти средства не что иное, как власть, деньги, слава, обладание красивыми женщинами, образование, богатство, престиж, знакомства, связи, политика, друзья, враги. Нужно быть внимательным. Много наук. Но если мы видим, что Господь всепроникающий и везде присутствует, как можно отделять друзей, врагов от себя, от других людей? Мы все в одном существуем. Если преданный видит это, то он не может видеть друзей и врагов. Все есть энергия Вишну. Все покоится в его энергии. Друг и враг, они не отделены на самом деле. Они просто думают так. Они не хотят друг друга видеть. Но при этом Господь Вишну одинаково присутствует в сердце того и другого. И люди борются за средства, потому что у них материальные цели, и они отличаются. Но если нет материальных желаний и целей, то зачем нужны средства? Тогда не нужны никакие средства. И нет никакой борьбы. Если нет никаких материальных желаний и целей, то автоматически нет никакой борьбы. Не нужны никакие средства вообще. И материалист думает, что без средств, без материально-технической базы невозможно жить, существовать. Но преданный знает, что все существует и без наших усилий. Высшие законы. Иногда человек, он действует активно и думает, что без него, если он не будет продолжать эту деятельность, все разрушится, что он очень важная личность. Но иногда у него хватает какая-то пассивность, депрессия, разочарование. Он отходит от дел и видит, что дела продолжаются еще лучше без него. Так очень часто происходит. Потому что чем более активно человек действует, чем более активно он вмешивается, тем сильнее противодействие. Потому что материальная природа, она действует таким образом. Действие, противодействие. Чем больше совершаю усилий, тем больше будет противодействия. Напряжение возникает. И человек разочаровывается, думает, вот я столько много сделал для других, а теперь мне пинка дали в одно место. Противодействие такое было, неблагодарность была. Все люди разочарованы таким образом. Но это потому, что они действовали с независимыми мотивами. Потому что деятельность человека должна привести его к Богу, а не к какому-то положению материальному высокому. Это не то направление. Материальное положение нужно для того, чтобы совершить служение, а затем нужно уйти в отречение. Оставить это место, чтобы пришло другое поколение и продолжало это делать. Человек должен знать, что цель его жизни – уйти в отречение. Цель – вернуться к Богу. И отречение означает – что ему не нужны никакие материальные средства для этого. Не нужны деньги, саньяси, он не имеет денег. Не нужен дом. Не нужна жена и дети, семья. Не нужно этого ничего. Что вернуться к Богу, ничего этого не нужно. И это конечная цель жизни. Человек может достичь такого уровня отречения для того, чтобы совершать предназначение, не встречая никаких помех, чтобы не запутаться в карме, в существовании. Для этой цели принимается саньяса. Если человек достиг хорошего уровня сознания Кришны, он может жить просто, воспевая святое имя и проповедуя. И при этом ему будет очень легко, он не запутается в этой деятельности, поскольку она не имеет последствий, нет кармы. Это и называется саньяса. Деятельность, которая связана непосредственно со служением Богу, она не имеет последствий кармы. Тогда как тьяга, она имеет последствия. Тьяга означает, что эта деятельность не связана со служением Богу, но плоды посвящаются Богу. Эта часть плодов отдается. Карми думает, что это и есть служение. Карми думает, служение Богу означает, что я какой-то процент должен отдавать в храм. Это и есть служение. Но Прабхупада говорит, нет, служение означает деятельность, направленная непосредственно на удовлетворение Верховного Господа. Деятельность. Не плоды, а деятельность. Это и есть служение. Но он также говорит, что и те, кто совершает ягу, также являются преданными, но они являются чистыми преданными, не являются махабхагаватами. Тогда как цель, конечная цель – полностью освободиться от материального существования, то есть подняться на уровень Махабхагаваты, на уровень Васудевы. То есть на этом уровне человек постоянно восхищается качеством Верховного Господа, и он этим живет. В ликовании, в радости. Те же самые качества, которые здесь прочитали, переносятся и на него. И обладая качеством Верховного Господа, он становится очень счастливый и независимый от материи. Одно из качеств Господа, он независим ни от чего. И преданный также независим ни от чего. Как он поддерживает существование? Благодаря трансцендентным законам. Трансцендентные законы, они скрыты от материальных глаз. Материалисты не изучают материальную природу. Есть законы, нужно знать их. Чтобы жить в этом мире, нужно знать законы природы, изучать их. Это наука называется. Но они знают трансцендентные законы. Это скрыто от материальных глаз. Они не видят качеств. Если мы обретаем качества духовные, то можем увидеть форму Господа, понять Его, как Он распространяет Себя в эти вселенные, каким образом Он поддерживает существование этих стихий, таких как земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Все покоится на Нем. Он – основа всего этого. При этом Он сам находится вообще в стороне, никак не связан с материей. Но Он – причина всех причин. Так же, как Солнце, оно всегда в стороне. Но это высшая причина того, что происходит здесь, на планете. Все происходит благодаря энергии Солнца. Любое явление в этом мире, любая форма жизни зависит от энергии Солнца. Но Солнце всегда в стороне. И так постигается высшая причина. Тогда мы должны знать, что энергии Солнца, они божественны. Они дают жизнь. Так же и Кришна. Его энергии божественны. Он дает возможность жить, действовать, различать, осознавать, испытывать благодарность, наслаждаться этой природой, развивать качества. Можно, конечно, идти и в ад, и в другую сторону, поскольку есть свобода выбора. Можно выбрать. Но материалисты, они идут туда, волей-неволей, в эту сторону. Это сторона удовлетворения чувств, забвения Бога. Чем больше человек забывает Бога, тем более он думает, что мне все можно. Нет законов. Нет верховного контролирующего. Все это придумали. Мы сами устанавливаем законы. И мы освободим все человечество. Мы изменим этот мир. Мы улучшим его. Так думают материалисты. Начинают глубоко изучать, внедряться в эту планету, в законы физики и химии. Но результат плохой на самом деле, мы видим. Результат очень плохой. Все нарушается, действительно, есть тонкое устройство. Как они изучают пирамиды, они же не знают этого секрета до сих пор. Или они нашли какую-то комнату, странную маленькую комнату, где нужно зажечь просто свечу, и будет жарко, как в бане. От одной свечки такая температура поднимается. Они стали изучать всю поверхность потолка и стен. Они были собраны из каких-то пластин. Разобрали все, собрали, и не работает больше баня. Никто не знает, как это все устроено. Тонкое устройство. Это также подобно, как мы можем дерево изучать. Нужно срубить дерево, разобрать его на части с помощью химических веществ, рассмотреть все атомы, молекулы. Но потом вы не сможете снова собрать его и заставить жить, продолжать жить. Наука изучает, да, но она при этом разрушает все вокруг. Так и сказал один ученый. Мы не можем изучать, не разрушая. Мы уже изучаем мертвое живое существо, мертвую материю. Чтобы изучить, мы убиваем и препарируем. И они изучают только мертвую материю. Их знания выходят за пределы мертвой материи. Они не изучают никогда жизнь, не знают законов трансцендентных энергий, законов жизни, качеств сознания. Это за пределами видения материалиста. Поэтому здесь описывается, что Господь, Он не просто какая-то энергия безличная, которую можно изучать химическим путем. «Покажите мне Господа», мне говорят. «Сейчас его на составные части разделю и посмотрю, из чего он там состоит». Нет, это не подход к личности. Здесь описывается, что Он обладает качествами, и постичь его можно только через его качество. Узнать качество. Как? Во взаимоотношениях. То есть необходимо общение, взаимоотношения, называется бхакти-йога. Бхакти-йога означает, что человек вступает в взаимоотношения через чувства, через ум, через разум, через деятельность, через поступки, через слова. Все это он использует для того, чтобы общаться с Верховной Личностью Бога. Авторитетным образом это знание спускается по цепи преемственности. И гуру вкладывает в ученика эту способность к бхакти. Мы видим, что она развивается спонтанно. Нет напряжения ума. Бхакти нельзя сымитировать. Невозможно его подделать, ничего не получится. Бхакти – особая вещь. Урок можно запомнить и повторить, но бхакти очень трудно сделать таким образом. Необходима подлинная энергия бхакти. Любовь не может быть искусственной. Нельзя ее сымитировать на самом деле. Сразу будет ощущение, какая-то ложь в этом есть. Бхакти очень чувствительна и могущественна. Она не приходит туда, где есть какие-то материальные желания, какие-то мотивы корыстные, тайные какие-то желания. Но чистая бхакти проявляется в чистом сердце, когда сердце лишено вожделения, похоти, других желаний материальных. Бхакти поселяется там, и тогда мы видим ее могущество. Если бхакти поселяется в сердце, то процесс необратим. Человек никогда не возвращается снова к материальному существованию, потому что в его сердце всегда происходит преданное служение. Бхакти привлекает Кришну. Когда Кришна приходит в сердце человека, душа, она входит во взаимоотношения, взаимодействие, это внутренний процесс. и он вечный, едва начавшись, он никогда больше не прекращается. Этот ключ, если он забил, говорится, он больше не... Он не иссякает никогда. Не нужно бояться, что это когда-нибудь кончится. Бхакти. Но мы должны помнить, что бхакти очень чувствительна к оскорблениям. Избегая оскорблений, мы всегда можем хранить бхакти в сердце, не бояться ничего. Это неиссякаемый источник. Материальная природа всегда, она ограничена. Любой источник, он иссякнет. Она перейдет в другую форму, и все это кончится. Но бхакти, нет, это вечная, вечная природа, дживы. Служение Господу, его вечное естественное состояние. Поэтому процесс бхакти в этом смысле не сложен, что он естественный для души, желаемый. Но эти желания, они не терпят материального присутствия желаний. Что-то одно, говорит, двум господам не служат. Либо мы выбираем Майю, либо выбираем Кришну. Что-то одно из двух. И иногда мы слышим, как объясняют, есть мишра бхакти. Мишра бхакти значит смешанная бхакти. Бхакти с кармой, гьяной, йогой, желаниями. Желаниями выгоды кармической, желания знания, желания мистических совершенств, управления этим миром. Это называется мишра бхакти, смешанная бхакти с материальными желаниями. Но это не относится к чистой бхакти. Что здесь имеется в виду? Как же бхакти может терпеть присутствие материальных желаний? Это не в ее природе. Нет. Это процесс вымещения материальных желаний. Бхакти никогда не уживается с материальными желаниями. Ни с гьяной, ни с кармой, ни с желанием мистических совершенств. Бхакти, если присутствует по милости Кришны, по милости чистого преданного, она вымещает материальные желания. Видишь, что у преданного совесть обостряется. То, что мы терпим сегодня, уже завтра терпеть не сможем. Материальные желания. То, что можем терпеть завтра, послезавтра уже терпеть не сможем. Сегодня мы можем жить с таким количеством ложного эго, с таким количеством недостатков и совершать преданное служение. Но через короткое время мы ощутим, что это невозможно. Мне нужно измениться. Я больше не могу так продолжать. Я очень неочищенный. Человек вдруг остро воспримет это. Почему? Это бхакти. Вот она. Если она присутствует, она всегда будет говорить нам. Нужно очищение. Ты недостаточно очищен. Ты недостаточно очищенный. Пока человек не очистится, бхакти никогда не успокоится. Потому что она беспримесна, она чиста, она не терпит никаких примесей. Ее нельзя смешать на самом деле. Поэтому, когда она присутствует, она выталкивает материальные желания. Она великий проповедник изнутри сердца. Она всегда говорит, тебе не совестно? Зачем тебе это нужно? Ты занимаешься при этом служением, у тебя такие отвратительные желания при этом. И мы сами это чувствуем в себе. И этот процесс, это называется мишра бхакти, он причиняет некоторое беспокойство, поэтому материалисты думают, что лучше вообще не связываться с духовной жизнью. Иначе будет беспокойство, знаете, всегда будете чувствовать каким-то падшим, греховным, будете забитым таким, знаете, бояться там чего-то сделать неправильно. Они так понимают духовную жизнь. Они не знают, что когда бхакти вымещают грех из сердца человека, человек становится радостным, чистым. Сусукам карту мавиям. Преданное служение дает большую радость, очень-очень большую радость, говорится, сусукам, очень-очень большая радость. Итак, этот процесс вымещения, он радостный процесс на самом деле. Это одновременно мы можем видеть свои недостатки, одновременно можем ликовать, поскольку недостатки уходят в присутствии бхакти. Они уходят, мы освобождаемся. Наше существование, оно экстатичным становится, духовным, блаженным состоянием. И так это бхакти, она освобождает живое существо. Поэтому мишра бхакти означает, что человек становится преданным на пути к преданному служению. Но такого постоянного понятия не бывает. Либо мы материалисты, либо мы преданные. Как об этом судить? Тот, кто находится в духовной жизни, его материальные желания уменьшаются, это преданный. Тот, кто находится в движении практики, его материальные желания увеличиваются, это материалист. По направлению можно видеть, где материализм, а где духовная жизнь? Иногда у меня увеличиваются материальные желания, значит, это материализм. А иногда они уменьшаются, и меня грызет совесть. Это направление духовное. Так можно различать. По уменьшению и по увеличению. Прабхупада говорит, естественный признак продвижения духовной жизни будут уменьшаться материальные привязанности, желания материальные, кармическая деятельность, приносящая выгоду, меньше будет интересовать. Но при этом человек не должен терять активность. Если он при этом теряет активность, тоже признак материализма. Если нет выгоды, у меня нет желания работать. Я думаю, это преданное служение. Я просто мантру буду повторять. Но это тоже материализм. Отказ от деятельности Гити говорится. Он не приводит к совершенству, приравнивается к греховной деятельности. Если я должен это делать и не делаю, это грех. Кришна говорит Арджуне, ты же кшатри, если это ты не сделаешь, ты слышишь грех. Сейчас война, если ты не будешь сражаться, это грех будет, беззаконие. Кшатри должен сражаться во время войны. Арджуна хотел уйти, ничего не делать. Но Кришна говорит, нет, нужно делать. Только нужно поменять мотивы. Ты не хочешь брать на себя ответственность за это, за эти убийства, за такую деятельность, военную деятельность. Но ты должен это сделать для меня. С такой же активностью ты должен действовать только для моего удовлетворения. Не заботясь о успехе и неудаче, о счастье и несчастье. Не заботься об удовлетворении своих чувств, другими словами Кришна говорит. Позаботься о том, что мне это нужно. Если ты будешь действовать в таком направлении, ты достигнешь совершенства. Если нет, то потеряешь себя. И так, когда человек теряет материальные желания, он не должен становиться бездеятельным, пассивным. Он должен сохранять активность. Это и будет говорить о том, что у него появляются чистые мотивы. Чистые мотивы означают, что он активно действует для удовлетворения Кришны. Как будто бы он имеет какую-то выгоду в этом. Как будто ему за это миллион заплатят. Он с такой энергией человек начинает трудиться для Кришны. Как мы видим, духовные учителя, они работают всегда на пределе своих возможностей. Всегда для нас это кажется чем-то удивительным, когда мы наблюдаем их поведение. Как они передвигаются, с какой скоростью они перемещаются, какая нагрузка у них физическая. Как Джапатака Махарадж, он записан в книге рекордов Гиннесса уже. Самый путешествующий человек на планете там написано. Вот его имя вписано. Да? Самый путешествующий человек на планете. Вот он проповедует с такой скоростью, что никто, даже материалисты, угнаться не могут за ним. Хотя это они придумали самолеты, эти деловые поездки у них очень частые. Они могут преодолеть сон и еду, и другие вещи. Погрузиться в преданное служение. Мы видим, что? Какие же там мотивы? Что там, может быть, деньги или что-то еще? Власть? Нет, сознание Кришны. Сознание Кришны. Нужно видеть это ясно. Хотя они имеют дело и с деньгами, и с управлением, но в отречении это человек должен делать. Он должен делать с привязанностью к Кришне, с привязанностью к своему духовному учителю. Если он это будет делать не в этом настроении, то это станет материальной деятельностью, и человек теряет духовную силу. Это можно видеть, что деньги-то у него уже есть, но его уже никто не слушает. Все просто просят деньги у него, тогда они согласны работать. Это уже материальная структура. Она все делает людей зависимыми от денег. Духовной структуры нет, люди приходят сами и говорят, что можно делать, что нужно делать. Не нужно никаких денег, хочу просто помочь миссии. Да, а это означает правильное взаимоотношение. Таков результат, чистый преданный, он может делать других чистыми преданными, бескорыстными людьми. Иногда материалисты думают, что учителя, духовные учителя, они используют учеников. Те работают, а деньги им приносят. Но это написано в шастрах, что ученик деньги дает гуру. Вот в гурукуле, например, как брахмачари, он не имеет денег. И они иногда думают, что это очень плохо. Вот эксплуатация налицо. Рахни Сута Прабху, он распространял книги где-то в Германии, рассказывал эту историю. И к нему подошла одна женщина, хорошо одетая и интеллигентно видная, и сказала: «Послушайте, что я вам скажу, я вижу, что вы хороший человек. Вот вы тут часто книги распространяете, я вижу, вы тут заняты работой, вы работаете, тяжело. Но деньги вы даете вашим гуру. Поймите, в гуру вас эксплуатируют, используют. Вы работаете, а они берут у вас деньги. Пожалуйста, послушайте моего совета, бегите из этого общества, пока не поздно. Вас обманывают здесь. У вас не будет ни семьи, ни пенсии, ни сбережений, ничего. Вы будете никому не нужны, когда состаритесь. Вы увидите, вас просто используют, и вы никому будете нужны». Она ему искренне проповедовала, чтобы он оставил распространение книг и занялся материальной деятельностью для выгоды, накопить какие-то богатства на старость лет. Он послушал ее внимательно и сказал, улыбнулся и сказал: «О, спасибо, очень хороший совет, как-то вы сострадаете мне, спасибо, я чувствую энергию сострадания от вас. Но просто вы опоздали с советом, поздновато, если бы раньше сказали. Я уже 30 лет распространяю книги, я больше ничем не занимаюсь. И более того, я уже сам стал гуру за это время». Она была так удивлена, она не ожидала, что такое вообще может быть, что вот гуру, он каждый день выходит на улицу, как какой-то ученик, знаете, брахмачари, и каждый день распространяет книги, проповедует людям, просит, умоляет взять, иногда его оскорбляют прямо на улице. Но он продолжает это делать. Она потеряла дар речи, потом стала листать книги, купила все эти комплекты. То есть настолько изменилось ее отношение. И этот дух бескорыстия на этом держится, духовная деятельность. И иначе, если этого не будет, то и духовная жизнь, она уйдет, бхакти уйдет просто. Она не терпит торговых отношений. Это наш выбор, личный, служить или не служить Кришне. И как Господь Читания говорил, «Наджанана данамна сундарим кавитам ваджагадича камая». Он говорит, что «я не хочу ничего в этом мире, нет желаний». Это уровень любви к Богу. Нет желаний. Каких? Нет последователей желаний, нет богатств, не хочу красивых женщин, нет таких желаний, что же я хочу? Жизнь за жизнь служить тебе. И как? Ты можешь меня обнять, иногда растоптать ногами. Все равно как. Неважно как. Как хочешь. Желание мое не изменится от этого. Другого желания просто у меня нет. Обнимешь меня или растоптишь. Одно и то же. Это будет одинаково хорошо для меня. И вот он выбор сознания Кришны. Материальная природа, она так легко не отпустит. Не так ли? Есть какие-то препятствия. Нам иногда приходится трудно. И что делать? Продолжать служить Кришне. Больше ничего. Формула очень простая. Это и означает, что человек приобрел какие-то качества. Если он даже в трудной ситуации продолжает служить Кришне, не обвиняя его, за что ты послал мне эти препятствия? Я тебе служил. Зачем же так со мной поступаешь? Неужели нельзя когда было обойтись без этого? Это уже чересчур для меня. Иногда человек сетует. И так развивается атеизм. Ведь когда-то люди все были в духовном мире души. Когда-то все были утама-тхикари. Но потом пришли в материальный мир, соприкоснулись с гунами. Сначала благость, потом страсть, потом невежество, потом в самый низ, потом другие формы, потом запутались все. Теперь мы достигли этой формы жизни. И мы видим, что люди разные. Теперь они стали разные живые существа. Кто-то преданный, кто-то атеист, кто-то имперсоналист, кто-то вообще ни о чем не думает, живет как животное. Откуда эти люди? Это их взаимоотношения с Богом в прошлом. Это их конфликт со сверхдушой. Как Хираньяка Шипу, он вошел в конфликт со сверхдушой, которая всю Вселенную поддерживает. И он обладал таким сознанием вселенским, поскольку он контролировал ту всю Вселенную. Он смог захватить ее без полубогов. Управлял сам. Полубоги, конечно, управляли, поскольку он заставлял их делать. Они очень хорошо выполняли свои обязанности. Но он их ругал каждый день, несмотря на то, что он выполнял свои. Потому что он мог и без них все прекрасно контролировать. Как хотел. Законы природы подчинялись ему. Но он вошел в конфликт со сверхдушой. Он был атеистом, хотя он знал, что душа вечна. Я душа, он думал, и я вечный. Я буду вечно совершать аскезы и стану Богом. Такова логика была Хирани Кашипу. И у каждого человека есть конфликт с Богом. Не такого масштаба, как Хирани Кашипу, не вселенского масштаба. Но почему мы видим атеистов? Это конфликт с Богом. Почему мы видим персоналистов? Это конфликт с Богом. Это люди когда-то в прошлом совершали какие-то оскорбления. Как они это делали? А вот так. Они занимались когда-то преданным служением. Но их материальные желания не были выполнены. Тогда они стали говорить, Бога нет, должно быть. Зачем нам такой Бог? Он не исполнил мои желания, не ответил на мои просьбы. Вот он атеизм. И тогда они отвергли религию в принципе, создали новые учения. С течением времени так произошло. И теперь уже есть эти учения, не всегда были шесть атеистических учений, всегда было. На них всегда можно опираться. В случае конфликта всегда можно найти опору в этих учениях. Такая возможность дается для джив, которые отворачиваются от Бога. Вот возьми эту философию, вот тебе это подходит. Бога нет. Успокойся, все хорошо. Ты сам Бог. Просто постарайся, добьешься чего захочешь с помощью знания, с помощью своих усилий, аскез. Ты можешь развить аскезы, стать большим демоном и добиться полного контроля и подчинения здесь. Мне кажется, странная история, что Хирани Кашипу, он был властелином всей вселенной, но не был удовлетворен. Каждый день он ругал полубогов, потому что был всегда раздражен. Что же ему не хватало? Знаете, у него не просто была какая-то квартира или дворец с дачей. Вся вселенная принадлежала, где хотел, любое место мог выбрать. Все подчинялось ему. Бровью проводил одной, и полубоги знали, что нужно делать в страхе. Земля давала зерно без вспашки, говорит, из страха. Никто не пахал даже. Так написано в Бхагаватам. Зерно вырастало просто потому, что Хирани Кашипу этого хотел. И страх это делало. А в небе были видеофильмы постоянно какие-то. Картины, какие он хотел. Все в небе было, все эти картины перед ним были. Вот так он жил. И он был постоянно в гневе, постоянно раздражен. Хотя полубоги очень хорошо действовали, он постоянно ругал их, постоянно оскорблял всех. Почему, говорит, потому что он не мог свои чувства направить на служение Господу, поскольку он пытался извлечь чувственное наслаждение из своей деятельности. И это привело к тому, что он был всегда неудовлетворен. Чувства нельзя удовлетворить. И по милости свыше родился ребенок у него, Прохлад. Очень странный ребенок. Это была загадка для Хираньякашипу. Это был обычный 5-летний ребенок. Но он был твердо стоял на позициях вайшнавизма. Откуда он получил это знание, не мог понять. Его пытались переделать в гурукулю. Очень интенсивно его обучали демонические учителя, гуру, мистики. Знаете, когда мистик обучает, вы теряете волю, воля парализуется. Это самый лучший депрограмматор. И он говорит, вы просто все делаете. Все. И через некоторое время вы уже инструмент хороший. Демоническая пропаганда, они знают, как это сделать. И там были Шанда и Амарка. Это были не просто учителя школьные. Это были гуру мистики. И Хирань Капур сказал, все из головы вычистите из его головы. Сделайте его нормальным демоном. Чтобы и тени не осталось никакого вайшнавизма там. Как рассказывал Ангирамуни, по-моему, не помню, кто-то рассказывал этот случай на Западе, как одного преданного пытались депрограммировать родители. Наняли депрограмматоров. Работали с ним долгое время. Сожгли четки, книги, совершали оскорбления. Кажется, внешне подчинился, но потом услышали повторять мантру все равно. Любой ценой не хотели его увести с этой. Любой ценой. Что угодно, только не это. И они нашли средства. Несколько уколов. Всего несколько уколов. Такая процедура простая. Вымываются все клетки мозга, которые несут память. Чисто все остается. Есть такой препарат, знаете. Забывает имя родственников, свой возраст, кого угодно, жену, детей. Все чисто становится. Никого не узнает потом. Все нужно заново начинать. А говорили, хорошо, сейчас сделаем эту процедуру и научим его заново нормальной жизни. Они укололи его, он потерял всю память. Забыл родителей, жену, детей, работу, собственное имя. Только ходил и повторял Хари Кришну. Кто-то рассказывал мне об этом интересном случае. Только Хари Кришна осталась в памяти. Невозможно было даже вымыть это вот таким глубинным способом. И вот Прохлад был таким. Они не могли добраться до его души. Демоны бессильны в этом. А там был Вишну, очень глубоко в сердце. Но у них нет такого могущества. Они говорят одно, а он другое потом повторяет. Он слушает внимательно, потом говорит, вы не правы. Вот тут не правы, тут не правы. Он хорошо проповедовал очень, он хорошо учился на этом. Они учили еще больше этой науки. И Хираньякашипу, он чувствовал чувства отцовских Прохлады. Он очень любил его на самом деле. Но он приходил в ярость из этого еще больше, потому что любимый сын, единственный сын, такие вещи, говорит, он всегда прославляет Вишну. Но Вишну мой враг, он же должен понять это, я же его отец. Этот враг убил моего брата. Он также против меня настроен. Почему он его прославляет постоянно? Но Прохлад говорил, что на самом деле ты не понимаешь, что такое Вишну. Что ты тоже, отец, имеешь могущество благодаря Вишну. Вишну поддержит твое же могущество. Ты думаешь, что Вишну кто-то другой. А Вишну прямо в тебе находится, отец. Глупо отрицать Вишну. Тем более воевать с ним. Означает, ты сам себя убиваешь просто. Это еще больше в ярость приходило. Я никакого отношения к Вишну не имею, не хочу иметь, говорю, Хираньякашипу. Я сам по себе. Гуни страсть человек думает таким образом. Бог там, а я здесь. И конфликт увеличивался. Прохлада забрасывали там в воду и куда-то еще. Связывали особыми веревками воруны, чтобы он не мог вырваться, и в океан. Когда они бросили его в океан, океан вышел из берегов. Поднялись такие волны страшные. И Хираньякашипу очень испугался, что Прохлад все равно каким-то образом выйдет, такая сила изошла из него, что даже океан не удержался в берегах. Он сказал демонам быстрее заваливать это место камнями, скалами, горами. Делайте все это. Они огромную гору сложили на том месте, похоронили заживо его под водой там, на дне океана. Прохлад, он потерял внешнее сознание, потому что он погрузился в смаранам. В состоянии смаранам он чувствовал блаженство, он понимал, что все это энергия Вишну. Эти веревки варуны, океан, горы сверху на нем. И он чувствовал, как Вишна держит его в объятиях крепко. Чувствовал такие вот эмоции. поскольку он был преданный. И Господь Вишну именно так себя тоже и чувствовал, отвечал ему таким же образом. На него навалили горы, а он думал, Кришна обнимает меня. Такие чувства он испытывал. И затем он просто повел руками, эти веревки лопнули все варуны. Невозможно их вообще порвать на самом деле. И гора эта вся разрушилась, вышел оттуда. И Хираньякашипу, он плакал от счастья, на самом деле, что сын не погиб. Одновременно он чувствовал сильную привязанность, сильную любовь, и тоже вот эту ненависть к Богу, которая в нем была, в прохладе Бог находился. Тот самый ненавистный Бог был прямо в сыне находился, через него говорил. Было очень страшно для него вот это все испытывать. И он плакал, обнимал его, выжил, сынок, молодец. Снова в гурукулу его, исправьте его еще раз. И он так много раз пытался делать, и кусали змеи, и все такое. И всякий раз Хираньякашипу, он испытывал страшные чувства. Гнев то приходил, то уходил. И в конце концов он думал, ну с ним ничего невозможно сделать, нужно найти Бога. И он спросил, Прохлад, где Бог? Ты же знаешь, где Бог, скажи мне. Где Он? Наконец он спросил об этом. Перестал с ним враждовать. Он понял, что пока он Бога не убьет, он не убьет Прохлада. Бог главное здесь лицо. Он сказал, где твой Бог, покажи мне его. Везде, сказал Прохлад. Нет, покажи точно где, везде мне не нужно. Он не был вездесущим Хираньякашипу. Но покажи точное место, в этой колонии он здесь. Раз он везде, он должен быть везде. Он в этой колонии. И Прохлад посмотрел в колонну и понял, Нарисимхадев уже там. Он уже ждал этого. Там уже гнев клокотал у него, терпение уже было на грани. Он уже вошел в колонну, поскольку Прохлад сказал, да, он здесь, все. Вот Бог прямо в этой колонии, сказал. Поскольку он сказал, Вишну воплотился там. Ах, он здесь, все ясно. Он всегда был здесь. Он ударил по колонии, Нарисимхадев вышел оттуда. Произошла драка ужасная. Он рычал, это все разбегались от одного только звука. Даже Хираньякашипу хотел убежать. Но потом он подумал, у меня же благословение Брахмы, никто не может меня убить ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, никаким оружием, ни одна форма жизни, нечего бояться. Взял оружие и бросился, говорится, как муха на огонь. И Нарисимхадев, он очень хитрый. Он ждал вечера, ни дня, ни ночи. Оружие никакое не применял, когти были. О чем никогда не просил. Хираньякашипу. Он все-таки обманул его. Ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, а прямо на коленях на своих. Трансцендентное место, видите, он не учел его. Он говорит, посмотри, Брахма дал тебе бессмертие, ты думаешь? Я не нарушаю благословение Брахмы, и тем не менее забираю твою жизнь. Очень легко, очень просто. Итак, эта сила, она присутствует везде. Преданные видят это, поэтому они такие бесстрашные. Господь, его качество, нужно изучить это. Тогда мы сможем увидеть, как это распространено. Особенно через чистых преданных он действует. Его можно найти в сердцах чистых преданных. Все эти качества не полностью проявлены там, поэтому мы видим, что гуру, он источает эту экстатическую прему, океан милости. Через него Кришна действует. Гуру Татва, представитель Кришны, дает Кришну. Чистый преданный обладает таким могуществом дать Кришну. Поэтому мы хотим гуру получать Кришну, быть связанными. Гуру, говорится, океан милости. Он всегда дает Кришну, всегда расположен к ученику доброжелательно. Он вечно доброжелатель ученика. Что бы ученик ни делал, ошибки или правильные вещи, гуру все равно дает ему Кришну, все равно дает ему Кришну. И Кришна говорит, предайся мне, я тебя защищу от всех греховных последствий, от всех ошибок. И пока Кришна присутствует в нашей жизни, пока мы связаны с гуру, мы защищены от всех своих ошибок. Но мы не должны быть беспечными на этой почве. Нужно стать серьезными. Да, волей-неволей мы совершим ошибки. Но не означает, что можем сознательно действовать каким угодно образом недостойным. Нет, нужно стараться действовать как вайшнав с этикетом. При этом мы можем допускать ошибки. И Кришна исправит эти ошибки, научит нас. И так все замечательно в сознании Кришны. Но земля говорит, теперь он ушел, я плачу. Ты спрашиваешь меня о моей проблеме, вот я тебе и говорю. Когда он был и стоял здесь, на моей поверхности, я покрывалась травой в экстазе. От одного только касания. А теперь его нет. И такая разница. Вот он был, теперь нет. И что теперь делать? Жить или не жить? Гопи так же думают. Даже когда глаза мигают, они не переносят этого мигания. В этот момент Кришну не видно, они ругают Брахму, проклинают Брахму фактически. Они говорят, ты материалист, Брахма. творец Вселенной. Ты просто материалист. Тебе незнакомо чувство экстаза, у тебя нет никакой любви. Какие ты глаза создал? Мигающие глаза. Мигающие глаза не подходят, не слишком подходят для бхакти. Для бхакти нужны глаза не мигающие. А ты создал мигающие глаза. Мы не видим Кришну в этот момент. И даже это мгновение трудно для гопи. И Прабхупада говорит, что в Двараке он жил долгое время, и чем больше он там находился, тем сильнее привязывались к нему жители Двараки. Никогда живое существо не присыщается этими отношениями. Но нужно стать для этого преданным, чтобы чувствовать обновление вкуса, всегда свежий вкус чувствует сознание Кришны, обновляющуюся радость, углубляющуюся. Это факт, что в душе есть этот источник трансцендентного блаженства, а душа по природе она блаженна. И это проявляется, когда сердце человека очищено. И поэтому мы должны изучать качества и приобретать эти качества в преданном служении. Пытаться действовать с любовью. Стараться так делать. В благости. То есть изменить качество деятельности, чтобы это не стало материальной деятельностью, наше преданное служение, не стало карма-кандой. Иначе Прабхупада говорит, мы поднимемся на райскую планету, на какую-нибудь. Если все обратим в карма-канду, мы поднимемся на райскую планету, а не на Вайкунтху. И там долгое время будем наслаждаться, а потом снова вернемся в этот мир в конце Кали-юги. Он пугал учеников. Говорит, не делайте так. Что как раз время пройдет, и в конце Кали-юги вы снова родитесь здесь. Это самое ужасное время. В то время еще не было всех книг Прабхупады, и 12-я песня, или 11-я, там описывается Кали-юга. И ученики еще не знали, что такое Кали-юга толком. И Гинзберг интересовался этим. И он сидел у Прабхупады в комнате и спрашивал Прабхупаду об этом, что такое Кали-юга, объясните мне. Вы говорите о Кали-юге, но объясните, что это такое Кали-юга? Что это такое будет, будущее? И один ученик сидел в шкафу в той комнате, спрятался. Он очень боялся, что Прабхупада может найти его, и он там через щелочку наблюдал за этой беседой. Ему было интересно, о чем они так долго говорят с Гинзбергом постоянно, наедине. И вот Гинзберг когда спросил, с вами же, скажите мне, что такое Кали-юга? И такая была серьезная, знаете, такая сцена, никаких шуток. И ученик видел вот так вот спину Гинзберга полубоком в кресле с бородой его. И Прабхупада лицо вот так вот напротив него. И ученик это видел, лицо Прабхупады, как Прабхупада вдруг стал серьезным, глаза раскрыл широко. Вот так посмотрел на Гинзберга. Гинзберг вцепился в кресло. Такая ситуация была очень серьезная. Прабхупада так вот напрягся, вдруг он просто представил Кали-югу, увидел Кали-югу и сказал, Кали-юга, это когда я ем тебя, ты ешь меня. И Гинзберг держался за кресло, и, знаете, он просто не двигался, он представлялся, он ощутил на себе Прабхупада, вот этой фразы просто дал ему понять Кали-югу. Ученик там в шкафу просто заморозился, знаете. И он сказал, что если вы превратите все в карма-канду, поднимитесь на райскую планету, там долгое время будете наслаждаться, но в конце Кали-юги вы воплотитесь здесь. Не рискуйте, говорит, таким образом. Отдавайте все плоды Кришне, не берегите ничего для себя, отдавайте все плоды Кришне, проживите жизнь бескорыстно. И возвращайтесь к Богу, Прабхупада говорил. Он нас так вот вдохновлял таким образом. Иногда пугал, видите, немножко. Итак, Бхагаватам открывает нам Кришну. Хорошие стихи, хорошее точное описание. Можно медитировать на каждое это качество очень глубоко, пользуясь комментариями Прабхупады, его видением. И можем чувствовать, как мы прогрессируем. Просто если мы направим свой ум на Кришну таким образом, правильным образом. Нужно изучать его качество, его личность, его природу, природу Бога. И мы тождественны с его природой. Мы такие же, как он, только просто очень маленькие. И Кришне очень нравится, когда много маленьких джив вокруг. Он их поддерживает с помощью любви, этих отношений, заботится о них. Им очень нравится это делать. А дживы также, они служат Кришне. И это очень хорошо. Это бхакти. Там нет зависти. Там никто не думает, почему это он большой и маленький. Почему не такой же большой, как он? Почему не могу стать Богом? Нет, никто так не думает. Как родители и дети. Дети маленькие, родители большие. И в этом вкус отношений. Харе Кришна. В нектаре преданности Прабхупада описывает это в главе служения, так и называется служение. Он говорит, что по мнению людей, которые занимаются кармической деятельностью, служение называется предложение плодов. Когда плоды предлагаются Господу. Но на самом деле, говорит, это не так. Это не является чистым служением, называется тьяга. Деятельность, которая нравится мне. Я делаю эту деятельность для себя фактически. Но плоды я жертвую какие-то Кришне. Этот человек причисляется к преданным, но не к чисто преданным. Чистый преданный не занимается кармической деятельностью вообще. Он занимается непосредственно служением Кришне. Поэтому, говорит, варна шамадхарма, все будут преданы. Но не все могут быть махабхагаватами. У каждого человека есть впуск к собственной деятельности, к собственной природе. И наслаждаться собственной природой не грех, говорится в Бхагавад-гите. Человек не совершает греха. И плоды посвящает очень хорошо, он преданный. Но все же чистый преданный не имеет таких вкусов. Однако другая сторона, очень интересная, что Прабхупада говорит, даже чистый преданный может заниматься материальной деятельностью внешней, чтобы дать пример другим людям, как это делать. Вот этот дух преданного служения показать, принести в нее дух преданного служения. Поэтому, видите, такой момент, очень внутренний момент. Поэтому тяга также рекомендована в Бхагавад-гите. Но саньяса выше. Отречение от деятельности еще выше. Это разные формы отречения. Отречен от плодов. Не от деятельности, а от плодов. Саньяса отречен от деятельности. Материальной. Это Бхакти Вайбхава с вами так говорил? Он очень любит картофельные дряники. Когда он был в Екатеринбурге, он простудился, я спросил Махарадж, что вам нужно, чтобы вот вылечиться. Он говорит, картофельные оладьи мне помогают. И жена тут же напекла, я горячий принес. Так интересно было, ему принес тарелка, я не помню, что было с этими горячими оладьями, картофельные, маслянистые такие, жареные. Вот буквально с порога я пришел, он тут же взял, стал есть сразу же. И пока утро говорил, он все их съел, полную тарелку. Я вам скажу случай про него в Хабаровске, сейчас вы поймете. Преданные мне рассказали с таким удивлением. Попросил тоже эти картофельные оладьи, он их очень любит, оказывается. И несколько преданных стали, конвейер организовали. Один чистит картошку, другой трет, третий сразу жарит. И вот такой конвейер горячий идет. Принесли ведерко картошки такой вот, и один чистит, другой трет, третий жарит, и Махарадж вот так вот ест все. И они разговаривают, там делают все, что-то там говорят, повторяют мантру, он ест, и уже смотрит, ведро кончается. Картошка, все уже там. Пару картошек осталось, Махарадж выходит такой, оф. Очень, говорит, трудно отказаться, когда преданные, говорит, готовят. Тьяга называется. Я не знаю, но это экстатичное такое, такая история экстатичная. В экстазе человек может съесть только сестра его. Она стала готовить для них. Прабхупада сказала, что она должна приготовить для сестры и прочее. Она старалась, она готовила очень здорово. И он сидел с сестрой, ел, шутил, и вот ему она подходила, подкладывала. Прабхупада съел там несколько тарелок, вот так вот. И опьянел совершенно, представляете. Даже сама ему, наверное, была в таком восторге. Савич, вы совершенно пьяный. Говорит, да, говорит, я съел все, еще ударил по тарелкам сверху. А ей, говорит, ничего не давай, говорит, она, иначе она скоро лопнет, она очень толстая. Они отношения были интересны. Тетушка Пишима была полная. И она не знала английского языка. Прабхупада давал лекцию на английском языке ученикам. А тетушка сидела рядом с Прабхупадой, смотрела на него, улыбалась. И все смеялись, она тоже смеялась. Не понимала ничего. Она английского не знала. А он говорил всем ученикам. Как вы думаете, может человек растолстеть, если он мало ест? Нет, Прабхупада, все понимали намек. Она тоже смеялась. Она утверждает, что она мало ест. Ха-ха-ха, все, она тоже ха-ха-ха. Всех очень веселило это. Она сказала, я буду готовить для всех, тетушка пиши. Для твоих учеников я буду готовить. Как мать, и стала готовить по утрам халаву. Сразу с утра уже халава, пир. Все стали наедаться и болеть. Прабхупада, она готовит только сладости, только сладости. Мы брамачари, уже с утра халава. Прабхупада выпрямился. Что? Я ее в детстве бил, и сейчас буду бить. Она очень любила Прабхупаду. Такие интересные отношения. Я, говорит, когда был маленький, залезал к ней на спину, делал за косички. Вот так он вспоминал. Такие отношения. Мы про тягу говорим. Можно видеть это на равном уровне. Если человек в сознании Кришны полностью. Например, саньяси не должен работать. А грехаса — это его обязанность. Но грехаса может быть чистым преданным. Что же, бросить работу? Нет, нет, таких рекомендаций не найдете. Это вопрос очень внутренний. Это трудно, потому что Прабхупада работал, у него был бизнес, и внешние братья думали, что он привязанный человек. Деньги, семья, все, что его интересует. Ну, хороший преданный, ничего, но привязанный очень. Так к нему относились. Потом Прабхупада принял саньясу, проповедовал по всему миру. Никто не ожидал этого, почти никто не ожидал этого. Это трудно увидеть, да, с внешней стороны. Фамильярность означает чувственное наслаждение. Мы приходим, появляется какая-то группа преданных. Нам нравится спевать Хари Кришна. Почему? Это радость приносит. Какие-то удивительные новизну в жизни, чувства экстатичные. И начинаем радоваться этому процессу. Это хорошо. Потом эта радость переходит в чувственное наслаждение. Такова наша природа. Мы приходим, всегда ожидаем какого-то чувственного наслаждения. Удовлетворение чувств. То есть поем киртан и ждем, когда же придет экстаз, где желаемый экстаз. Природа материального ума еще такова, пока. В этом состоянии экстаз не может углубляться. Он может присутствовать, но как бы он не углубляется. Иногда даже как будто его и нет. Киртан вроде не клеится, как-то вот что-то не получается иногда, потому что это сознание другое немножко. В этом случае все компенсируется шутками, взаимоотношениями. Потому что это состояние радости, мы хотим его получить. И начинаются фамильярные отношения. Начинаем просто шутить, как-то вот так вот, наслаждаться, общаясь друг с другом. Потому что если мы действительно в экстазе, там не будет такой фамильярности никогда. Там будет глубокое уважение при этом, при всем сохраняться. Это чувство очень глубокое, на самом деле. Поверхностная вещь называется фамильярностью. И это быстро исчерпывает себя. Тут выяснится, что кому-то это понравится, кому-то не понравится, и характер начинает проявляться материально, и эта сторона начинает доставлять беспокойство нам в общении. Это фамильярность. Фамильярность мы забываем о духовной природе немножко. Просто есть мужчины, женщины, и они разговаривают, вот с этого все начинается. Шутят, шутки начинаются, и фамильярность. Не так, что шутить нельзя вообще. Не об этом речь. Немножко фамильярности неплохо, поскольку мы дружеские люди. В состоянии дружбы находимся. И друзья немножко могут быть фамильярны чуть-чуть. Но основа должна быть не эта, основа должна быть уважение. Уважение, оно происходит тогда, когда мы находимся в знании. Неподвижность. Неизменность, также можно сказать. Неподвижность означает, что он собой заполняет все безгранично. Куда же двигаться ему? Некуда переместиться. Неподвижность. Все. Он всегда на одном месте на самом деле. Вы не найдете в Царстве Бога, чтобы где-то был центр, где-то периферия. Везде есть Кришна. Куда вы не пойдете? Везде. Здесь есть храм, а в другом месте его уже нет, видите? А там нет такого места, где бы не было Кришны. Поэтому, говорится, он неподвижен. Шепанишат также говорится, что он движется и не движется одновременно. Как безграничный, ему некуда идти. Он уже везде есть, вездесущий, безграничный. Но все же у него красивая походка. В то же время говорится. Почему так? Ему нравится ходить. Есть вкус к ходьбе. Поэтому также есть ноги, и он ходит. Очень красиво ходит. Хотя ходить ему некуда, на самом деле. Нет материальной цели, куда ему идти. В магазин нужно ему идти. На работу тоже идти не нужно. А куда же он ходит? В лес бегает Вриндавана по ночам. Он такой, Кришна. Вот ему для этого ноги нужны. Статичность тоже есть в нем. Экстатичность и статичность это в нем есть, и то, и другое. Океан, он же не выходит из берегов, но всегда в нем какие-то есть перемены. Это пример также с Кришной. Из берегов не выходит, статичный. Но там такие процессы, как можно сказать, что он статичный? Очень динамичный. Экстатичный. Но из берегов не выходит. Пропагает как дерево, на одном месте находится. Но всегда меняет листву и плоды. Всегда что-то происходит вокруг этого. Вот такие примеры помогают нам понять вот эти противоречия. Свои духовные взаимоотношения с Господом Читания они знали, конечно. Господь Читания сам раскрыл им это все. Санатана Нагасвами, он так и сказал, я большой ученый, люди меня считают большим ученым, но я не знаю, кто я. Господь Читания стал рассказывать ему высшую трансцендентную науку, и Санатана Нагасвами все понял. Нет необходимости говорить о том, что ты гопи на самом деле. Так конкретно. Нет необходимости в этом. Материальный мир это должно быть скрыто, потому что это не, как сказать, некорректно. Прабхупада говорит, что целомудренная женщина, если какая-то часть тела обнажается, она немедленно закроет ее. Она не будет это демонстрировать. И также вот этот аспект духовной жизни, он не на показ. То есть об этом говорят, но говорят косвенно. Как, спросите, тогда говорить об этом? В общении между преданными должен быть внутренний смысл. Не пытайтесь изменить внешний смысл философии или улучшить его каким-то образом. Неправильно. Говорите обычные вещи, но вкладывайте именно внутренний смысл, если вы знаете. И тот, кто имеет это видение, он все поймет. Если мы скажем «пхава», «према», но добавят эти слова нам «пхавы» и «премы»? Это может быть просто слово для меня. Я при этом могу не испытывать никакой пхавы, никакой премы. Могу просто использовать эти слова, и все. показываю ученость, может быть, какую-то. Или иногда мы говорим, это нужно знать, что есть такое. Но если у вас есть пхава или према, вы можете говорить все, что угодно, она будет присутствовать. Понимаете, да? Если есть это внутреннее знание, то оно всегда присутствует. Говорится, искренний ученик, говорится, я читал книгу Прабхупады, просто от одного голоса духовного учителя чувствует блаженство и транс. От одного звука голоса. Прабхупада вспоминает, я слушал Бхагаватам Сарасвати, ничего не понимал. Очень философская речь у него была. Он очень ученый был. Не все понимали, даже образованные люди не все понимали, что он говорит. А он так говорил перед необразованными, перед деревенскими людьми. В деревне приходили, он давал инициацию, посвящение, они садились слушать, и никто ничего не понимал. Санскрит, он цитаты давал такие, он сложные философские вещи. Опирался на Брама Самхиту, там его комментарии, они просто, знаете, сверх наших возможностей всяких. Люди засыпали, скучали, там вставали, уходили, он кричал, куда мошенники ученикам? Вы получили инициацию, теперь уходите, слушайте, сидите. Мы ничего не понимаем. Но Прабхупада говорит, я тоже мало что понимал в то время, но мне нравился звук голоса его. Прабхупада сидел по 8, 9, 11 часов, не вставая с места, слушал его с наслаждением. И Бхагаватам Сарасвати запомнил его благодаря этой способности. А он любит слушать. Он сразу запомнил его. Это очень важная способность. Однажды во Вриндаване мы приходили на Бхагаватам, на классы Бхагаватам, но переводчика у нас уже не было. Это были последние дни фестиваля, некоторые преданные уже куда-то уехали. У нас не было перевода, и мы сидели группой, несколько минут вставали и уходили. С класса. Саньяси давали лекции. Наш GBC тогда был Киртираш, чтобы он сказал, почему вы не присутствуете на классах Бхагавата? У нас нет переводчика, мы ничего не понимаем, мы уходим. В это время идем на Луи Базар, там у нас дела есть. Все равно нет переводчика. Сказал, ну что нет переводчика? Вибрация есть, сидите, слушайте. А Кришне же говорил, все равно вы очищаетесь. Все равно сидите, слушайте. Звук идет трансцендентный. Даже мучите понимали в этот момент. Прабхупада давал это понимание, он пел баджаны. Кто-то из матриджи тогда под лестницей сидел и слушал, пряталась там. Как Прабхупада пел баджаны, это было в Англии. В то время не было ни песенника, еще преданные не знали смысла этих баджанов, просто Прабхупада знает. И он поет. И она сидела, слушала под лестницей и плакала. Не понимая никакого смысла, ни одного слова. Потом приходила заплаканная к нему Прабхупада, говорит, да, говорит, все правильно, здесь все ясно, как звуки грома, сказал. Все понятно и без слов. Нужно научиться вот такому пониманию вообще. Информация останется та же самая. Нет необходимости ее как-то усложнять. Не всегда это нужно. Может быть, для гьяни это неплохо, я думаю, но не обязательно это делать. Но нужно внутренний смысл вносить в эту информацию. Вот это нужно учиться слушать. Ну, что эти вещи простые, но они очень глубокие, они бездонные. И там вы узнаете и про расу, и про все остальное, естественным образом. Не нужно говорить, что кто-то гопи, а кто-то павлин в духовном мире. Потому что это не так, на самом деле, как мы думаем, происходит. Далеко не так, как можем представить. Одновременно живое существо может в нескольких ролях выступать. Нужно понять не его внешнюю форму, а его внутреннюю суть. Тогда мы сможем понять, кто это. Удхава. Кто такой Удхава в духовном мире? А в Двараке он другой совсем, видите. Это не предел. Так много экспансии в душе есть, сопровождающая Кришну. Это очень удивительная наука. Нужно понять внутреннюю суть Удхавы для того, чтобы понять, почему он одновременно и травинка, и имеет форму человека в играх Кришны. Итак, сахаджи, они могут все упрощать. Ты павлин, скажи. Этим не исчерпывается объяснение, на самом деле, что это просто отождествляется с материальным павлином, вот и все. И он ходит, потом начинает подражать, как сумасшедший этого павлина. Так они и ходят по улицам потом, эти люди странные. Прабхупада говорит, это Пракрита Сахаджия. Духовная природа, она очень тонкая, она не мешает нашей материальной природе. Она не делает нас какими-то ненормальными. Ну, можно от премы сойти с ума немножко, это другое дело. Поэтому мы говорим, что есть внутренний смысл. Через это мы сможем постичь.
сварупу живого существа. Хари Кришна, большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай.